Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аалямин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателя миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, мы изучаем 13-ю по счету суру священного Корана, которая называется «Гром». Сегодня мы рассмотрим с 29 по 31 аяты этой суры священного Корана. Оставайтесь с нами. Это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 29-й аят суры «Гром» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 29-й сура «Гром».
Бисмиллахиррахманиррахим. Аллазина аману ва амилу ссалихати туба лахум ва хусну мааб.
Блаженство в этом мире и прекрасный обитель в том мире, тем, кто уверовал и вершил праведные дела.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали о влиянии и воздействии поминания Бога зикр. Мы также рассказали, что человеческие сердца обретают покой и умиротворенность посредством поминания Аллаха. В данном аяте продолжается тема предыдущего, и в нем говорится, что правоверные – это те, которые совершают праведные деяния. Поэтому в мире бренном и в мире вечном, загробном, они пользуются милосердием Бога и Его вниманием, и обладают они прекрасным исходом, пристанищем. Так говорится об этом в священном Коране.
«Блаженство в этом мире и прекрасная обитель в том мире тем, кто уверовал и вершил праведные дела».
В большинстве коранических аятах наряду с верой упоминаются праведные деяния, которые считаются взаимосвязанными друг с другом. Верующие люди диаметрально противоположны развратным людям и лицемерам. Развратные люди, может быть, в сердце несут веру, но на деле они занимаются грехом и развратом. Лицемеры же не несут веру в сердце, но на деле выдают себя за верующих. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 29-го.
Для грешника и в бренном мире нет сладкой жизни. Сладкая мирская жизнь может быть заслужена под сенью веры и добрых деяний. Успехи грешников и безбожников являются временными и непостоянными и, естественно, не могут продлиться до вечного мира в загробной жизни. Слава и успех тех, которые уверовали в Бога, принадлежит им как в бренном мире, так и в мире вечном.
Друзья, давайте послушаем 30-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 30, сура «Гром».
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты читал им то, что мы внушили тебе в откровении в то время, как они не веруют в милосердного. Скажи, Он Господь мой, нет Бога, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь.
Данный аят указывает на продолжение посланческой миссии среди прежних народов и поколений, и в качестве ответа на выходки и действия мекканских язычников, которые не хотели слушать пророка ислама и признавать его слова, повествует, что мекканские язычники и идолопоклонники не являются первым народом, который не уверовал в посланческую миссию божественных пророков. И среди прежних поколений Бог ниспослал своих пророков и посланников. В Священном Коране говорится в частности:
«Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты читал им то, что мы внушили тебе в откровении в то время, как они не веруют в милосердного».
Коран повествует также, что пророк читает лишь то, что дается ему в откровении от Бога, что ничего не добавляет от себя и не приписывает свои измышления всемогущему Аллаху. Главным призывом великодушного пророка ислама, как и в прежних пророках, было слово, свидетельствующее о том, что только Бог достоин поклонения, ибо нет опоры помимо Аллаха, и к Нему все возвращаются.
«Скажи, Он Господь мой, нет Бога, кроме Него, я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь»,
подчеркивает Священный Коран. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 30.
Изучение истории прежних поколений является полезным и эффективным в принятии реалий и познании небесных учений. Против несогласия и вражды безбожников можно стоять и оказывать сопротивление благодаря упованию на Бога.
Друзья, давайте послушаем 31 аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 31, сура Гром.
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники, это бы все равно не воздействовало бы на них. Но любое решение остается только за Аллахом. Разве не знают те, которые уверовали, что если бы Аллах захотел, то направил бы всех людей на прямой путь. Бедствия не перестают поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не исполнится обещание Аллаха. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания.
Вслед за предыдущим аятом, в котором говорилось о том, что безбожники питают вражду к возвышенным учениям Бога, в данном аяте звучит предупреждение, обращенное к ним, чтобы они не возомнили себе, что, отвернувшись от Бога, они тем самым вышли из-под Его контроля и власти и теперь могут жить, как им захочется, потому что Всевышний наказывает упрямых безбожников сильной карой в этом мире, а в мире вечном их ждет вечное наказание. Тех, которые не уверовали, две группы. Одна группа – это те, которые, если увидят или услышат истину, то уверуют в нее, а другая группа – это те, которые, постигнув истину, утаивают ее и противостоят ей, проявляя упрямство. В данном аяте повествуется о второй группе. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята, 31-го.
Бог создал человека с правом выбора, хотя ограниченным и относительным по сравнению с абсолютной волей Бога, поэтому человек может избрать путь неверия. Следовательно, верующие не должны ожидать, что все без исключения уверуют. Воля Бога заключается в том, чтобы человек сам выбрал путь божественного руководства. В противном случае, стоило Богу только проявить свою волю, и все без исключения в принудительном порядке приняли бы веру в Бога и знамение Его. Причиной неспослания бед и несчастий являются деяния самого человека.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе, надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие, и да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Мы начали разговор о девственной природе округа Шахрут и привели в качестве примера две ценные резервации дикой природы, расположенные в этом районе. Это резервация Хартуран на юго-востоке Шахруда и заповедник Хош-и-Лак на северо-востоке. Мы говорили о резервации Хартуран. Мы познакомимся еще и с другим заповедником под названием Хош-и-Лак. Резервация дикой природы Хош-и-Лак является одним из самых известных природных заповедников не только в Иране, но и во всем мире. Она славится многообразием флоры и фауны, еще недавно называлась охотничьим раем. Климатическое разнообразие на сравнительно небольшом географическом просторе создало условия для питания на 135 тысяч гектаров огромного множества видов растений и животных. Здесь можно встретить виды дуба, различные, свойственные для прикаспийских лесов, до зарослей пустынного саксаула. Животный мир богат прежде всего антилопами, типа косуль, газели, маралов, а также зебрами. Часть этого заповедника расположена в лесных районах провинции Гулистан, другая часть раскинулась на просторных равнинах провинции Семнан. Резервации Хош-Эйлак присущ полустепной и холодный степной климат. Уровень годовых осадков в регионе варьирует от 200 мм в восточной и северо-восточной областях до 500 мм в горно-лесной части на северо и северо-западе. Средняя высота по району достигает 1200 метров, а самая высокая точка, это пик Байрам-Шейх в северной части, это 2933 метра от уровня моря. В различных районах заповедника Хош-Эйлак имеется 41 родник. Помимо того, 7 артезианских колодцев питают необходимыми водными ресурсами растительный и животный мир этого района. Эксперты сообщают, что в данном заповеднике обитает от 30 до 34 видов млекопитающих, в том числе рысь, волк, шакал, обычная песчаная лиса, гиена, заяц, иранский ежик, несколько видов летучих мышей. В экосистеме Хош-Эйлак до сих пор насчитано более 90 видов птиц, большая часть которых принадлежит к семейству воробьиных. Также в числе наиболее многочисленных видов птиц это куропатки и джек-вихляй. В этом районе обитает также несколько видов грифов, ястребов, стервятников и ягнятников. В общей сложности в резервации Хош-Эйлак насчитывается около 10 видов ящерицы, 10 видов маленьких змей, 3 вида черепахи, это иранская прудовая, четырехпалая и европейская прудовая. Земноводные в этом районе представлены пустынной жабой, зеленой туранской жабой, обычной жабой, а также древесной лягушкой и болотной лягушкой. Друзья, как мы уже отмечали, климатическое разнообразие в купе с большим простором и рельефным многообразием – это долины, курганы, высокие горы, лесные горные массивы – создают в этом районе все условия для разнообразия фауны и растительного мира. Как следствие, резервацию Хош-Эйлак можно назвать хранилищем растительных видов. Это деревьев и заросли прикаспийской зоны. В этом районе можно встретить 5 групп растений. Это широколистные травы, зарослевые растения, зерновые, псевдозерновые и деревья. Одним из наиболее важных видов растений является горный кипарис, который произрастает преимущественно в северо-западной части заповедника. В среднем на каждом гектаре растет от 50 до 100 особей этого растения. Горный кипарис занимает высоту от 1500 до 2500 метров над уровнем моря. В числе других стоит выделить барбарис, дикую грушу, дубовое дерево, клен, несколько видов сливы, мушмулу, морскую полынь, острогал. Резервация открывает взором посетителей прекрасные виды на такие маковые и розовые луга, лесной массив Уланг, долину Зар-Дабе, высоты Сефит-Кух, это Белая гора. Все эти особенности превращают этот район в жемчужину степных равнин Ирана. Когда на долину Зар-Дабе спускается туман, создается впечатление, что весь район покрыт океаном облаков. Друзья, достопримечательности провинции Семнан не ограничиваются сказанным. В 24 километрах к северу от Семнана находится район под названием Шах-Мирзад. Здесь раскинулся одноименный город с уникальной природой, одним из главных туристических центров провинции. Главной достопримечательностью района является свой неповторимый климат, особенно прохладная весна и лето. Утопающий в зелени город ограничен со всех сторон горами и водой, что позволяет расти в этом районе деревьям умеренной зоны, в том числе и дубу. Район Шах-Мирзад признан со стороны Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН важнейшим ареалом произрастания иранского дуба. Огромные желудевые сады в Шах-Мирзаде занимают общую площадь около 7 миллионов квадратных метров. В числе прочих достопримечательностей можно выделить пещеру Дарбанд в Мех-Дишехре в 3 километрах к югу от Шах-Мирзада, на севере города Мех-Дишехр, которая возвышается над прекрасной зеленой долиной Дарбанд. Вход в пещеру представляет собой отверстие высотой 1 метр 35 сантиметров или же 2 метра 75 сантиметров. При входе в пещеру открывается длинный коридор, ведущий в эллиптический зал. Внутренняя поверхность зала довольно проста. В самой широкой точке он достигает длины 91 метр, ширины 36 метров и высоты 20 метров. Пещера Дарбанд Мех-Дишехра таким образом является собой одно из самых прелестных горных образований в Иране. Уместно заметить, что если в провинции Семнан проехать 50 километров из города Шахруда в северо-восточном направлении, то можно добраться до лесного массива Абар. Этот лес ограждает шоссе Шахруд-Азад-Шахр в смежной провинции Гулистан. Расположенный в окрестностях одноименного селения, лесной массив Абар является продолжением зеленых лесов прикаспийской зоны Ирана. В числе его особенностей можно выделить относительно большую возвышенность над уровнем моря, низкие температуры в летний сезон, наличие многочисленных родников, разнообразный растительный покров. Лес Абар общей площадью 35 тысяч гектаров является последним представителем гирканских лесов в мире. Интересно, что гирканские леса сохранились со времен юрского периода и не исчезли даже в ходе ледниковых периодов. Таким образом, лесной массив Абар имеет мировое значение по трем причинам. Во-первых, это, пожалуй, последний в своем роде гирканский лес, в котором растут бесценные лечебные растения. Во-вторых, это его географическая расположенность на границе двух экосистем в регионе пустынной и лесной, так что в этом лесу хвойные деревья встречаются наряду с широколистными. И, наконец, третья причина – это особенная география, вернее, рельефность района, где соседствуют возвышенности и низменности и образуются уникальные в своем роде впадины. Иранский базар. Дерево грецкого ореха – это ценное растение с высокой экономической стоимостью. Разные части этого дерева, в том числе его листья, кора, плоды, корень, ствол, применяются в разных отраслях, таких как в продовольственной промышленности, в работах по дереву, фармацевтике и медицине. Итоги исследований показывают, что в народной культуре во многих странах некоторые деревья обожествляют. Так и древнейшее дерево грецкого ореха наделяют человеческим лицом. Дерево грецкого ореха считают символом скрытой мудрости, плодородия, долголетия и прочности во время несчастья. История появления этого дерева до конца не изучена. Некоторые убеждены, что грецкие орехи были сотворены до появления на земле человека. Древние документы говорят о культивации дерева несколько сотен лет до нашей эры. В качестве происхождения грецкого ореха перечисляют Малую Азию, Запад Азии, некоторые районы Гималая и Китай. Обычный грецкий орех – это дерево, высота которого от 10 до 40 метров. Дерево имеет плоский ствол с серебристым отливом, а в некоторых видах – сырого цвета и ароматными листьями. Дерево грецкого ореха – это однодомное растение, его цветки раздельно полые, то есть цветки каждого пола по отдельному существуют на дереве. Поэтому дерево грецкого ореха является самоплодным и перекрестно опыляемым растением. Опыление этого дерева реализуется при помощи ветра, и насекомые не играют никакой роли в этом процессе. Плод грецкого ореха является костянковидным и содержит крепкую яйцевидную или шаровидную косточку, в которой находится семя, состоящее из двух больших семядоли, наполненных маслом. Дерево грецкого ореха очень чувствительно к летней жаре и зимнему холоду. Срок роста этого дерева прямо связан с родом дерева, климатическими условиями и местом. Может колебаться от 2 до 20 лет, после чего начинается период плодоношения. Вершина плодоношения грецкого ореха относится к 5 и 6 десятилетию его жизни. Появление трещин в кожуре, изменение цвета считаются признаками зрелости плода. Любое опоздание в уборке плода может способствовать снижению его качества, а также повышению риска разных видов заболеваний и вредителей. Дерево грецкого ореха – это ценное растение с высокой экономической стоимостью. Разные части этого дерева, в том числе его листья, кора, плоды, корень и ствол, применяются в разных отраслях, таких как в продовольственной промышленности, в работах по дереву, фармацевтике и медицине. Плод ореха используют как в сухой форме, так и в свежем виде. Данный плод играет огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности и в здоровье людей. Эта вкусная еда считается одним из важнейших видов сухофруктов, продовольственных или маслянистых продуктов. Грецкий орех содержит протеин, сахар, воду, витамины, минеральные и жирные вещества. Грецкий орех считают питанием мозга. Это не только из-за его сходства с головным мозгом. Грецкий орех повышает силу памяти, ума, предотвращает заболевания Альцгеймера и Паркинсона. Это один из редких плодов, содержащих омега-3. По итогам исследований, данная необходимая для организма кислота оказывает позитивное влияние на процесс лечения мигрени, стресса, нервного напряжения и депрессии. 15% жирных веществ в грецком орехе являются ненасыщенными и полезными для здоровья сердца. Грецкий орех снижает плохой холестерин и повышает уровень полезного холестерина крови. Грецкий орех лечит легочные заболевания, предотвращает камни в почках, желчные камни, а также сердечный приступ. Говорится, что использование ореха вместе с инжиром и бананом укрепляет чувства и мозг. Наличие в грецком орехе меди показывает и помогает поглощению железа в организме. Имеющийся в грецком орехе фосфор уравнивается с уровнем этого вещества в рыбе, рисе и даже в яйце. Грецкий орех имеет дезинфицирующий эффект. Оболочки незрелого плода наполнены танином, что помогает лечению анемии и хронической диареи. Другим лечебным свойством этого плода считается полезный его эффект в лечении одышки, лечении боли в суставах, защите иммунной системы, предотвращении свертывания крови, в урегулировании метаболизма тела, давления и уровня глюкозы в крови. Наличие в диете грецкого ореха снижает оксидацию жира в крови и предотвращает атеросклероз. Из-за содержания антиоксидантов этот плод полезен в снижении риска заболевания рака. Грецкие орехи используют также для снижения веса и защиты здоровья кожи и волос. Листья дерева грецкого ореха содержат эфирное масло с особым ароматом, который имеет антимикробное свойство. Древесина грецкого ореха считается одной из прочных и ценных в мире, устойчивая перед давлением, гибкой и поддающейся растяжке. Это текстурная древесина, полируемая, легко принимающая краску, имеет высокую способность для резьбы и красивых рисунков. Иногда на древесине грецкого ореха появляются некоторые большие или маленькие узлы, которые при хорошей резьбе создают прекрасные рисунки и имеют высокую ценность в декоративной отрасли. Древесину грецкого ореха используют в производстве покрытий, мебели, музыкальных инструментов, в резьбе по дереву, производстве скульптур, деревянных изделий, а также для создания прикладов. Сегодня ценное дерево грецкого ореха растет или культивируется в большинстве районов мира. Это один из лучших генотипов, что помимо высокой стоимости входит в число самых выгодных в мире экономических продуктов из-за высокой плодотворности на весовой единице. В последние годы более 1 миллиона гектаров было отдано под культивацию грецкого ореха, получая с каждого гектара примерно 3400 килограмм плодов. Иран считается одной из стран, имеющих долгую историю в культивации грецкого ореха. Некоторые считают, что происхождением появления и культивации этого плода является Иран, откуда он распространился по всему миру. Наличие следов дикого иранского грецкого ореха в районе в Карпатских горах, на востоке Европы, в Турции, Ираке, на юге России, в Афганистане подтверждает этот факт. В настоящее время грецкий орех культивируется на более 150 тысяч гектаров в Иране. Производя более 200 тысяч тонн грецкого ореха в год, Иран считается третьим в мире производителем этого продукта. Производство грецкого ореха в Иране на душу населения выше в 6 раз, чем мировое производство этого плода, и составляет примерно 3 килограмма. Экономическая стоимость производства грецкого ореха в Иране составляет более 1,5 миллиардов долларов, большая часть которого выделяется на обеспечение внутренней потребности. Иранские грецкие орехи входят в число самых качественных в мире с точки зрения уровня жира и вкуса. Из каждой тонны иранского грецкого ореха получается примерно 640 килограмм пищевого масла. Дерево грецкого ореха растет в различных точках Ирана, от Даре Гиаза и Могана на севере страны до района Эклит в провинции Фарс на юге Ирана, и от юго-западных высот Урмии до горы Тафтан на юго-востоке страны. Главными производителями этого продукта в Иране считаются провинции Керман, Керманшах, Хамадан, Лорестан, Кохгилуе и Байер Ахмат, южный Хорасан, западный и восточный Азербайджан, Чахар-Махал и Бахтияри, а также центральная провинция Ирана. Иранские грецкие орехи экспортируются в 30 стран мира, в том числе в Ирак, Турцию, Германию и Британию. В Иране культивируют обычный вид грецкого ореха, который в большинстве случаев известен по имени места его культивации. Например, грецкий орех Туйсеркана, Шахмирзада, Газвина, Талигана, Шахре-Корда, Азербайджана и Дамаванда. Другими видами иранского грецкого ореха являются кагази, это бумажный, санги, каменный, макуи, сузани, ноккалаги и зия-абади. Провинция Хамадан считается одним из главных центров производства и культивации дерева грецкого ореха в Иране из-за ее особых климатических условий, и распространение этого дерева в провинции очевидно и значительно. Среди разных районов этой провинции наилучшим для культивации грецкого ореха считается Туй-Серкан на массиве горы Альвант. В данном районе производят 2/3 общего производства грецкого ореха провинции. Грецкие орехи Хамадана, в частности, Туйсеркана, входят в число самых качественных в мире орехов с точки зрения уровня жира, большого размера ядра по сравнению с общим размером плода, белизны и размера. Небесные суры. Друзья, в сегодняшней программе мы продолжаем изучение суры Худ, в том числе сотворение Вселенной, повествование о пророках Худ и Салех. В продолжении суры Худ обратите внимание на аят 7. «Он тот, кто создал, пока его трон покоился на воде, небеса и землю за 6 дней, дабы испытать, кто же из вас лучше по деяниям. Если ты, Мухаммад, скажешь, воистину вы будете воскрешены после смерти, то неверные непременно скажут, это ведь не что иное, как явное колдовство». Сура Худ, аят 7. Этот аят, представляя одно из чудес священного Корана, указывает на важный научный факт. Первоначальное вещество Вселенной было либо водой, либо какой-то жидкостью наподобие воды, из которой Аллах сотворил Вселенную. По мнению толкователей, в начале создания Вселенной она была подобна лаве. Затем произошел крупный взрыв, и сильные движения выбросили на поверхность лавы огромные массы. Единое целое этой великой массы привело к их разделению, и так были созданы планеты и солнечные системы одна за другой. Вселенная была основана на веществе в жидком образе, а в аяте 30 суры «Пророки» указывается на этот момент. Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели же они и после этого не уверуют? Сура «Пророки», аят 30. Конечно, такое сотворение произошло не в одно мгновение, а за 6 длительных периодов. Другой момент в этом аяте – это цель сотворения Вселенной, часть которого относится к человеку. Об этом Бог говорит, что сотворил Вселенную, чтобы узнать, кто из вас лучше. С точки зрения Корана, цель сотворения Вселенной и человека заключается в его совершенствовании. Человек должен пройти путь познания и воспитания, чтобы достичь совершенства, приблизиться к Аллаху. Это возможно лишь благодаря системе проверки. В божественной системе тот, кто действует лучше, обладает лучшей позицией. Конечно, Аллах проверяет человека не для того, чтобы узнать его моральное и душевное состояние, а для того, чтобы воспитать его. Интересно, что относит значение каждого человека к его благонравию. Это показывает, что ислам делает акцент на качестве его действий, а не на количестве. В прошлой программе мы познакомились с жизнью пророка Нуха и поучительной истории его народа. Следующие аяты суры Худ указывают на историю жизни пророка Худа и его народа. Около 700 лет до Рождества Христова в Ахгафе в Йемене жило племя под названием Ад. Они были высокими и сильными, поэтому были очень опытными в войнах. Племя это было в значительной степени цивилизованным. Этот народ некоторое время процветал. Однако, как многие обеспеченные люди, очень скоро он предался эгоизму, начал совершать насилие, жестокость и коррупции. Они выбрали притеснителей и тиранов в качестве своих лидеров, поклонялись идолам до тех пор, пока Аллах отправил пророка Худа, чтобы наставить их. Теперь послушаем продолжение истории народа Худ словами, изложенными в Коране. «К людям народа Ад мы отправили их собрата Худа. Он провозгласил: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, у вас нет другого Бога, кроме Него, и вы только выдумываете себе богов». Сура Худ, аят 50. Однако пророк Худ понял, что народ не преклоняется перед истиной, поэтому посоветовал им молиться о прощении, раскаяться, чтобы создать почву для очищения от грехов и открытия дверей перед божественными дарами. Он упомянул им о многочисленных Божьих дарах, такие как зеленые сады, реки, речки, пытаясь помочь им найти прямой путь. «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а потом раскайтесь пред Ним, и Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и умножит многократно вашу силу. Так не отступайтесь же от меня грешниками». Сура Худ, аят 52. Раскаяние в совершенных грехах является одним из факторов ликвидации неурожая, засухи и ниспослания дождей, подготовит почву для прогресса человека. В этих аятах Коран называет молитву об отпущении грехов и возвращении к Аллаху элементом радости и процветания, интересно связывая моральные и материальные вопросы. Несомненно, общество, переживающее войны, измены, разлад, насилие, коррупцию, в котором народ совершает разнообразные преступления, не будет устойчивым. Таким образом, Аллах убирает милосердие и благословение из такого общества. Народ... Ад настолько погрузился в материальные наслаждения и желания, что сочувственные советы Худа не повлияли на их сердца. Они открыто сказали Худу: «Мы не станем отрекаться от своих богов и не уверуем в твое пророчество». В это время появились признаки наказания Аллаха. Дождь в этом крае не шел 3 года. Тогда Худ сказал им: «Просите прощения у Господа своего, потом раскайтесь перед Ним». Однако они продолжали язычество и непокорность, а Аллах наказал их. «Адиты же отвергли знамение своего Господа, не вняли его посланникам и повиновались обыкновенному тирану-ослушнику». Сура Худ, аят 59. Наконец-то сильный шторм разрушил их крепкие дворцы, разбросал их тела в разные стороны, как листья деревьев под сильным ветром осенью. Конечно, пророк Худ и его верующие, сопровождающие люди, спасались от наказания. Жизнь народа Худа является прекрасным поучительным уроком для всех тиранов и диктаторов в истории. Следующие аяты суры Худ говорят о народе Самуд и их пророке Салихе, называя его добрым братом, цель которого является лишь благожелательность к народу. «Мы послали к самудянам Салиха, брата их. Он сказал: „О мой народ, поклоняйтесь только Аллаху, у вас нет иного Бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилище. Просите же прощения у него, затем покайтесь пред ним. Воистину, мой Господь близок к людям, он удовлетворяет просьбы». Сура Худ, аят 61. Программа Салиха была та же стратегическая программа всех пророков. Салих сказал своему народу: «Поклоняйтесь единому Аллаху, тому, кто сотворил вас из земли и дал вам на ней жилище. Нет Бога, кроме Аллаха». Однако самудяне не откликнулись на призыв Салиха и поклонялись разным идолам, предавались излишествам в материальном наслаждении, чрезмерно ели, пили, строили роскошные здания. Они не только не приняли истинные слова Салиха, но и обвинили Божьего пророка в необоснованных заявлениях. Они сказали: «Он потерял ум, считает, что он посланник Аллаха». Самудяне попросили у Салиха подтверждение того, что он пророк, ниспосланный со стороны Аллаха. Бог сотворил необычайную верблюдицу, ниспослал ее им и приказал не причинять ей зла, не пугать ее, не кататься на ней и не убивать ее. Аллах назначил ей пить воду в определенный день и народу в другой день, предупреждая их не причинять зла верблюдице. В этом случае их постигнет скорое наказание. Однако самудяне не обратили внимания на приказ Аллаха, убили верблюдицу, и Бог ниспослал наказание. Сура Худ, описывая историю ряда божественных посланников, указывает на тот факт, что все пророки преследовали единую цель. По их мнению, путь спасения человека от всякого рода рабства – это монотеизм, вера в единого Бога, отход от язычества, поскольку язычество является основой для всех проблем человека. Девиз всех пророков заключался в вере, искренности и стойкости на пути Аллаха. Однако разные народы яростно и возмущенно реагировали на призывы великих лидеров человечества. Иными словами, истинная реформа общества невозможна без веры в единого Бога и отрицания язычества, поскольку единство в обществе и его спасение от разногласий проистекает из монотеизма. Наоборот, язычество – это основа всякого конфликта, разногласия и угнетения.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.